Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз» проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич, приветствую вас.
Добрый день. Здравствуйте.
Казахстан на связи, здравствуйте, задавайте ваш опрос.
Хорошо.
Слушаем вас.
Добрый день, Алексей Ильич, уважаемый ведущий.
Добрый день.
У меня такой вопрос. В одной из ваших бесед, Алексей Ильич, вы рекомендовали посмотреть фильм Мэла Гибсона «О страсти Христовой». Ну, я вот посмотрел по вашей рекомендации, знаете, у меня сомнение возникло. Вот нигде раньше ни в православной иконографии вот таких вот подробностей не встречалось вот о страданиях Спасителя, ни в святоотеческих творениях, нигде подобного не встречалось. Вот замечательная проповедь, это получение Ефрема Сирина вот о страданиях Спасителя, но там ничего подобного не встречается. Действительно ли это полезно нам, вот такое вот познание, которое нам предлагает вот этот американский режиссер? Ответьте,
пожалуйста. Спасибо.
Да. Вы правы, вы даже скажу больше. Посмотрите, какой характер носит изображение распятия Христа у нас в православии. Какой благоговейный, какой чистый, какой прекрасный. А если вы обратите внимание, это было бы очень было бы, кстати, выставку просто надо было бы сделать, сопоставить православное изображение креста и неправославные. Там доходит до ужасов, до отвратительных изображений даже. Потому что действительно мы знаем, как там Христос закричал же даже: Боже мой, почему ты меня оставил? Даже крик был, вопль даже такой. Вот. А эти истязания, это агония предсмертная. Конечно, она была сопряжена с этими страданиями. А насчет бить, сказано, Пилат взял и бил его перед всеми. Бил. Но об этом Евангелие не пишет, как бил. Как воины надругались над ним. Только сказано, что сплели венец терновый. И дали ему трость. И этой тростью били, представьте себе, когда терн били по голове, по этому венцу. Там не описывается этого ничего. Благоговейное созерцание только этих страданий. Гибсон, это же светский абсолютно, это человек в конечном счете, он захотел показать, что за этим стоит, за этими словами, этими упоминаниями. Что это такое Пилат, бив, предал на распятие? Что это такое воины надругались над ним? Потом он же взял историю, он же знает, что делали перед распятием с этим человеком. Вот что, и он показал. Показал, и действительно, все те, кто смотрел этот фильм, увидели, какие страдания перенес Христос за нас добровольно. А то мы привыкли уже. Крест, знаете ли, с побрякушками на себе носим, с украшениями. Уже крест превратился чуть не в какое-то украшение даже. Посмотрите, до чего дошли мы. Чего только не делаем. И это страдание, это акт смерти ужасный. А мы в игрушку буквально превращаем уже даже это. Он показал, что стоит за этими простыми, скромными словами евангельского сообщения. Полезно нам посмотреть, чтобы хоть немножечко ощутить, вот что перенес за нас Христос. И, может быть, хоть капля благодарности возникнет у нас. А то мы настолько привыкли к кресту уже, и к этому воспоминанию о кресте, что, знаете, как небрежно. Ну да, пострадал. Посмотрите, что такое пострадал. Ой, как это полезно современному человеку, который забыл обо всем, который даже не понимает, что за страдания перенес Христос. В этом смысле, посмотрите, я говорю, вот реальная картина. Так казнили приговоренных к смертной казни через крест. Посмотрите. И Христос не избежал нисколько этой ужасной процедуры. Поэтому это полезно современному человеку взглянуть, и хоть немножко, может быть, чувство благодарности возникнет в нашей душе. Скажу: Господи, слава Тебе, благодарим Тебя, прости нас, что мы не отвечаем Тебе, Тебе, который пострадал за наши грехи, а мы и за свои даже не хотим страдать. Вот в каком смысле я рекомендовал посмотреть этот фильм. А вовсе не потому, что там, знаете ли, это что-то совершенный какой-то фильм, и что в нем что-то такое есть другое, что-то особенное. Нет, вот идея. Это да, это серьезная вещь, и которая, по-моему, очень полезна для всех нас.
У нас новый звонок, Волгоградская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас.
Я звоню издалека. Алексеевич, у меня два вопроса. Добрый день. Один вопрос. За что может обидеться священник на прихожанку? Вот идет разговор. Один раз подходит к священнику, второй раз подходит, ему некогда, он занят, еще что-то там. И на протяжении почти года разговор не состоялся. В конце концов, разговор состоялся, но на очень повышенном тоне, конечно, со стороны прихожанки. Но вы не обратили внимания, вы не ответили на вопрос. В ответ, получается, слышит ответ: нам не о чем с вами разговаривать больше. Разворачивается и уходит.
А вы знакомы с ним? Вопрос. А вы знакомы с ним? Вы знакомы были с ним?
Возможно ли в храме такое явление, знаете, парадоксальное для меня, вот как матери? Человек поет на клиросе, поет псалмы, молитвы, славит Бога, Богородицу. И выходит, и его охватывает такая похоть. Единственное слово по отношению к девушке, у него только одно – хочется. Хочется, причем отношения переходят на совершенно ненормальный уровень. Вот я как мать, я переживаю за это. Что можно сказать? Вот отношение мужчины к женщине сейчас вот в храме нормальное? Потому что я не нашла ответа от священника. Я звонила, говорила об этом, спрашивала, но ответа я не нашла. Такое впечатление, что мужчины, парни приходят в храм, и они теряют вообще ощущение, для чего женщина дана. Либо это просто там, где удобство, узаконенный блуд, либо вот какая-то брезгливость женщине. Вот я 30 с лишним лет замужем, никогда со стороны мужа я не слышала такого отношения. Я прошу прощения вам. Знаете, когда-то в молодости я видела фильм один, жуткий совершенно, фантастический фильм, то ли американский, то ли еще что. Вот представьте, в храме в центре стоит священник, перед ним раскрытая книга. Молитвы или Евангелие, ну, не знаю, тогда я как-то не обращала внимания. Вокруг него летает какая-то жуткая совершенно нечисть. И он молится, священник, крестится, и в ответ получает: если бы ты хоть на мизинец верил, я бы не только сюда, я бы близко к храму не подлетела. Вот у меня с молодости вот этот жуткий такой эпизод застрял почему-то в памяти. Хотя я помню, как молилась бабушка.
Хорошо, спасибо. Спасибо, да. Спасибо. В отношении первого вопроса ничего не могу сказать, ибо я не знаю ваших отношений со священником. Видимо, вы уже с ним как-то соприкасались, может быть, какие-то у вас были, может быть, беседы. И не зная вас, а вы очень эмоциональны, я вижу, да, и не зная священника, я не могу вам ответить на то, почему он не хочет с вами разговаривать. Сами понимаете, на такой вопрос ответить очень трудно. В отношении второго, ну, чего вы удивляете? Вы сами ответили. Вы все прекрасно сами ответили. Что же тут, о чем тут говорить? В храм можно ходить чисто внешне и не молиться. Вы слышите? Можно в храм ходить и не молиться. Потому что, как ни удивительно, уже, наверное, давно, но, по крайней мере, сейчас, очень многие, очень и очень многие – потеряли уже само понятие о том, какая молитва правильная. Приходим в храм, что-то слушаем, а в основном мечтаем, смотрим, осуждаем, опять мечтаем, вспоминаем. Вот так. Поэтому не удивляйтесь потом, и сейчас в храм приходит кто угодно. Кого мы крестим сейчас? Да каждый, кто захотел, того и крестим. Прослушал одно из две беседы. Что он знает о христианстве? Ничего. Как был язычник, таким и остается. Приходит, увидел красивую девушку. Ну, у него и те же самые отношения к ней, как и всюду, и вне храма. Что же вы хотите? Так вы ответили сами на этот вопрос. В вашем, так сказать, во всем рассказе ответ прозвучал очень ясный. Так что, насколько можно, берегите свою дочь, воспитывайте ее, чтобы она не попалась на какое-нибудь дурное влияние. Вот единственное, что можно сказать.
Следующий вопрос. Как бороться с сомнениями в вере в Бога?
Святые отцы, кстати, обращаю ваше внимание, может быть, вы заметили, всегда, насколько это возможно, я стараюсь обращаться к святым отцам, кто, как они мыслят, как они понимают, как они отвечают. Еще раз повторяю, православие сильно только тем, что оно утверждается на учении святых отцов, а не на собственных мнениях, мыслях и предположениях. Так вот, в данном случае святые отцы прямо говорят, что неверие или сомнение в вере – это просто одна из страстей, так же, как зависть, как тщеславие, вот, как и прочие вещи. И с неверием надо бороться точно так же. Первое, что? Меня же никто не заставляет верить. Я сам убедился в этом. Вот какие основания, и надо подумать об основаниях для веры. Почитать даже, если хотите. Вот основания для веры. Очень печально я вам скажу, что когда мы совсем не думаем, почему мы верим, совсем не думаем, это какая-то беда. Что это за убеждение, которое не имеет под собой никаких оснований? Надо же подумать, а почему мы верим? Это надо заранее думать. Это каждый верующий человек должен. Если он чувствует, что у него нет, спросить у других, знающих, сказать, почему вы верите. А не просто так. Получили по традиции. Я русский, я православный. Креститься умею, и все в порядке. И в церковь хожу. Так вот, первое нужно. Человеку нужно действительно заняться этим вопросом, если мучает сомнения. И если эти основания были достаточны для вас, пожалуйста, их надо вспоминать, когда приходят человеку вот эти мысли и чувства неверия. Второе, а может быть, оно должно стать даже и первым, тут я не знаю, зависит от человека. Первое, нужно просто отгонять эти вещи. Так же, как вот зависть у меня возникла, Господи, прости меня, все, я не хочу смотреть, не хочу думать. Возникла тщеславная мысль, Господи, прости меня, не хочу даже об этом думать. Возникло неверие. Господи, отойди от меня, сатана. Надо с этим бороться, как с любой страстью. С любой страстью. Как мы боремся? Мы же не погружаемся в нее, а боремся. Отойди. Переводим внимание даже. Начинаем молиться. Так точно нужно и бороться с неверием.
У нас новый звонок. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Ильич, можем задать вопрос. А вот для кого было создано древо жизни в раю, возвращенное Богом, если Адам и Ева были первоначально бессмертны, созданы бессмертными? Второй вопрос. Почему мы сейчас проклинаем, ну не то, что проклинаем их, обижаем их за то, что вот они съели с дерева, плод с дерева познания добра и зла. Ведь после этого человек смог отличать добро от зла. А если этого не было, то человек просто был умное животное. Ну и вот в начале, когда вы первый раз отвечали, помните, почему преступник стал первым в рай? Только и потому, что это единственный человек в тот момент, который поверил, что Иисус Христос – это Сын Божий, и что у него есть царство. Ведь все остальные, даже апостолы, ведь перестали в это верить, ну, связано со смертью его. Правильно? Даже в Библии все включено и рассказано. Вот и Иуда, ведь Иуда, ведь он исполнил предписание Божие. Ну, не Божие, даже пророка, ну, да, Бога, правильно, предписание исполнил, чтобы так все произошло. Ведь ему даже Иисус Христос помог, правильно? Вы сами точно знаете от Иоанна, что вошел сатана. За что мы, Юру-то, вот ведь ему же не нужны были эти деньги, вы знаете эту Библию хорошо. Он просто исполнил. И, а поцелуй связан с тем, что он считал, что он приближает Царствие Божие. Ну, тоже показал, да, правильно? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Спасибо.
Мы, к сожалению, очень антропоморфизируем, то есть человекообразно представляем себе все те образы, которые находим в Библии. В частности, древо жизни, древо познания добра и зла. Я поэтому шучу иногда и говорю, вот надо же, Ева, до преображения съела яблоко, и началась беда человечества. Дело-то не в этом же. Древо жизни, святые отцы, надо посмотреть. Вот вы спрашиваете, вот я бы мог не отвечать сейчас, а сказать, ну, почитайте, пожалуйста, толкование. Почитайте. У того же Ефрема Сирина, у Иоанна Златоуста, почитайте. Что означает это древо жизни? Что означает древо познания добра и зла? Вот, к сожалению, мы, так сказать, ну, легче спросить, чем, конечно, почитать. Древо жизни, если хотите, это сам Бог. Только в общении с Ним мы действительно могли иметь жизнь вечную, как таковую. Древо познания добра и зла. Речь идет не о дереве же, конечно, каком-то. И не о змее, который прополз, видите ли, архангел Михаил пропустил его в Царство Божие, и вдруг он забрался на дерево и давай искушать Еву. Ну что вы? Дело-то не в этом же, конечно. Древо познания добра и зла означает совсем другое. Это человек был создан со свободой избрания или пути жизни по Богу, или, вот это второе «или» и произошло. Человек возмнил себя, что он сам Бог, ибо ему, человеку, было все подчинено, весь мир, и он увидел себя Богом. А когда он увидел себя Богом, ему Бог не нужен. Вот поэтому Адам спрятался от Бога. Ну, вы подумайте, Бог ходит по раю и спрашивает, Адам, где ты? Ну, где же Господу Богу было знать, где Адам? Ну, нельзя же так понимать, знаете, элементарно вот эти библейские высказывания. Это так называемый мифологический язык, образный язык, за которым скрывается огромная суть. Почему дано было это древо добра и зла? Это дана была свобода человеку, ибо без свободы человек не мог бы стать действительно Сыном Божьим по благодати. А вот для того, чтобы стать, Бог знал, что человек падет. Что думаете, это случайно, что ли? Бог знал и насадил. Что насадил? Древо. То есть дал свободу ему. И знал, что через эту только свободу человек, когда он возмнит о себе, что он Бог, что он как Бог, только через эту познание себя этот человек может наконец понять, что, оказывается, он без Бога – ничто. И это об этом свидетельствует вся история человечества. И сейчас мы уже приблизились вообще. Вы, наверное, может быть, помните советское время, когда познаем мы законы природы, покорим мир, покорим космос, станем богами в этом мире. Слышите? Слышите шепот змея? «Будете как боги!» Какое сумасшествие! Один сосудик лопнул в голове и на тот свет пошел. «Будете как боги!» Вот, оказывается, что такое древо познания добра и зла. Необходимо было человеку опытно увидеть. Каждому из нас необходимо увидеть себя, что я без помощи Божией ничего с собой сделать даже не могу. Сами пустыми вещами не могу с собой справиться. Это в высшей степени необходимо для того, чтобы человек искренно сам обратился к Богу и сказал, «Господи, Ты моя жизнь, Ты мое благо, Ты истина». Вот тогда он может быть вечным наследником царства. В отношении Иуды, ой, Господи, это постоянно приходится слышать. Да, тогда давайте всех предателей сейчас. Они же все исполнители были воли Божьей, не правда же? Ведь случайности, правда же, нет же? Нет, христианство говорит, все не случайно. Все происходит по попущению или воле Божией, так? Ну и тогда давайте всех предателей, всех негодяев, всех убийц. Я не знаю, они же по воле Божией поступили, правда? И давайте Гитлера на пьедестал почета поставим. Да? Иуда совершил преступление, сам как человек, предал учителя. И Христос сказал, лобзанием ли предаешь, поцелуем ли предаешь? Мы забыли Сына Человеческого? Как до этого сколько раз Христос говорил? Лучше бы не родиться человеку тому даже. Смотрите, какие сильные слова. И вдруг мы теперь начинаем еще, вы знаете, оправдывать. Иначе как же бы исполнилось? Да. Как бы действительно вот этот человек погиб, если бы не было этого убийцы? Представляете? Как бы мы бы, были бы у нас мученики, все святцы у нас наполнены мучениками. А как же бы они были, если бы не было мучителей? Давайте мучителей оправдаем, они исполнили волю Божию, ура! Да? Во что же мы превратим тогда свою жизнь? Иуда исполнял свои желания, свое хотение преступное и увидел, чего он достиг. И поэтому покончил жизнь самоубийством. И это всю историю повторяется. Увидел, что он делал. А то, что промыслительно, действительно, Бог через него совершил это. Не потому, что он Иуду предназначил. Совсем не потому. А он дал возможность Иуде, эту свободу дал, исполнить свое это жуткое дело, предательское. Только позволил. Потому что это так было необходимо для совершения жертвы Христовой. Просто позволил только ему, а вовсе не предписал. Совсем нет. Так же, как позволяет любому убийце совершить убийство. Что это, Бог предписывает? Нет, конечно. Так же, как он позволил мучить очень многих людей. Не смешивайте свободу человеческую, которой Бог дал, так, и промысл Божий, и волю Божию. Воля Божия в том, чтобы мы творили благо. Почему есть различия в богословских терминах? Воля Божия и попущение Божие, когда Бог как бы отходит, как бы, я говорю это образно, позволяет человеку осуществить свою свободу в тех случаях, которые Бог считает это самым правильным, самым верным, самым полезным. Вот, оказывается, что совершилось. Поэтому сейчас вот это оправдание Иуды, кстати, вы учтите, откуда это идет? Вы даже себе представить не можете, что на Западе творится. Литература уже огромная. Иуда уже восхваляется. А возьмите этот несчастный, эту пьесу, это «Иисус Христос, сверхзвезда», рок-спектакль. Где Иуда, какой благородный, какой разумный, какой рассудительный, а Христос какой-то мечтатель. О, идет кампания, вы слышите, против Христа. А Иуда хорош. Вот что идет, полное извращение происходит, искажение понятий добра и зла. Недаром пророк Исаия говорил, горе тем, которые истину называют ложью, сладкое называют горьким, да, доброе называют злым, да, или наоборот, только он, по-моему, наоборот говорил, что ложь называют истиной и так далее, да, зло называют добром. Горе тем, действительно, это горе. Потому что при такой логике мы придем вообще к полному извращению всех ценностей, которые еще существуют в нашем человеческом мире.
Следующий вопрос. Мы с мужем уже 13 лет вместе, детей нет. Конечно, есть проблемы со здоровьем. ЭКО я делать не стану. Недавно стали задумываться об усыновлении, и перед этим сходили к священнику за благословением. А он нас не благословил. Я поднимала этот вопрос с другими батюшками, и ни в одном не нашла поддержки. Конечно, они не говорят, что конкретно я должна делать, решать нам. Но, скажем так, одобрения я не видела. У нас возникло ощущение, что православная церковь не очень поддерживает стремление людей к усыновлению. Так ли это?
Нет, это не так. Здесь вы просто увидели частную точку зрения этих священников, но очень возможно, что они, зная вас, зная вашего мужа, зная вашу семью, зная, увидели, что для вас это будет непосильное дело. Мы очень часто мечтаем. Мы же очень часто, вы знаете, мечтаем, будет то-то, 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 и не представляем себе всех трудностей, которые могут быть сопряжены с этим делом. И я думаю, что эти священники, к которым вы обращались, они, зная, еще раз говорю, вас, увидев даже вас, иногда достаточно увидеть даже, бывает и так, они дали, возможно, и слышите, я говорю, возможно, совет, исходя из доброго сердца, что они видят, считают, что вам не стоит этого дела. Но из этого делать вывод, что православная церковь против этого, это просто неразумно. Это неверно. Православная церковь так не считает и ничего не утверждает. Ни это, ни это, потому что ни усыновление, ни неусыновление, потому что это дело касается конкретной семьи, конкретных людей, частного случая, который обобщать никак нельзя.
У нас новый звонок, Белгородская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Сергей Ведущий.
Добрый день, Евгений.
У меня вопрос к Алексею Ильичу из Евангелия 23 глава от Матфея. Он там прямо апостолам запрещает называться учениками или наставниками. Он сказал, вы все братья. И тем более он сказал, на земле никого не называйте отцом. Один у вас отец, который на небесах. А сейчас мы все святых называем отцами, тем более даже не святых. Одел человек рясу, уже отец. Это же не в плоском понимании отец, а в духовном. Объясните, пожалуйста.
Спасибо.
Ну, я не знаю, как вы мыслите, но если в семье, например, мы называем своего отца отцом, как вы считаете, поступаем мы против Евангелия или нет? Неужели вы думаете, что Христос касался этих вещей? Вы знаете, посмотрите всю проповедь Христа, насколько она часто приточна, насколько образна. Даже простые, подчас, на первый взгляд, вещи, которые они совершенно, оказывается, не те. Вспомните, как он сказал, если кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной. Вспомните, как сколько отошло от него учеников и возмутились, что это он говорит нам. А почитайте Макария Великого, как он объясняет это. Как он это объясняет? Что же это, грызть, что ли, Христа надо было? Ведь поняли примитивно, до предела. Так вот и здесь. Мы отцом называем в семье, папа, отец – это одно и то же слово. И не об этом говорил Христос, когда запрещал. Он говорит совсем о другом. Единственный, кто дает нам действительное рождение – жизнь вечную – это Он, это Бог, это действительно единственный Отец. Все прочие, даже духовные отцы, и то они лишь в той степени всегда именовались в традиции христианской, в какой они являлись проводниками или передатчиками воли Отца о спасении человека. Только в этом слове, только в этом смысле. Вот так. Так что не обращайте внимания, это же совершенно элементарная вещь. Это знаете, как иногда, ну, как иногда говорят, цепляются к словам. Ну, давайте, если начнем цепляться к словам, тогда это я не знаю, к чему мы придем. Царство Божие подобно зерну горчичному. Да, горчичному. Это что такое? Уж не приглотить ли нам зерно горчичное, чтобы вкусить Царство Божие? Так и здесь то же самое. Речь идет не об этой стороне. Это вещь чисто, я бы сказал, традиционная, культурная. И больше ничего. И она во всех народах всегда была. И есть, и будет. Вот. И никакого отношения здесь не имеет к тому, ради чего пришел Христос и чего касается Его проповедь. Отцом, который может нас родить жизнь вечную, является только Бог. А все прочие, да, обязаны проводить Его, эту волю. священнослужители обязаны быть тем, как бы образом этого отца, потому только их называют отцом, образом. Они обязаны, это их цель, это их главная задача, чтобы священник действительно помогал человеку родиться в жизнь вечную. В этом смысле мы и называем их отцами, а вовсе не в абсолютном том, которым отец является только сам Господь. Вот так.
У нас новый звонок, Волгоград на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемый Алексей Ильич, уважаемые ведущие, меня зовут Елена, город Волгоград. Очень вам благодарны и по вашим рекомендациям приобретаем книги Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника. И вот дочь 15 лет, пытаемся вместе читать, либо я цитирую А вот Евангелие еще не читаем. И вопрос, что бы вы порекомендовали подростку, девочке, с чего бы Евангелие начать? Может быть, не с Ветхого Завета, а с какого-то определенного, от Матфея, от Луки. И второй вопрос, если позволите. Сама сотрудник банка, и очень было отрадно слушать выступление Алексея Ильича перед топ-менеджментом банка «Уралси». Практикуются ли такие встречи и приглашают ли другие банки либо корпорации вас, Алексей Ильич? Очень вам благодарна. Спасибо.
Конечно, нужно начинать чтение Евангелия, а не Ветхого Завета. Очень многие люди, которые начали с чтения Ветхого Завета, скоро не только многие отказывались, а впадали в негодование. Потому что особенно, когда доходили до истории еврейского народа, как он из Египта, как он завоевывал окружающие народы, с какой жестокостью это совершалось, и какие дальше целые, каких, сколько ужасов творилось, так, то они вообще говорят, это что такое, где ж тут Бог? Для того, чтобы понимать Ветхий Завет и правильно его понимать, необходимо сначала нужно изучать Новый Завет. Но Новый Завет, вы говорите, с какого Евангелия? Ну, я думаю, не от Иоанна. А дальше любое из этих трех Евангелий – Матфея, Марка или Лука – это не имеет значения. Вот, потому что они, в общем-то, говорят все одно и об одном. Здесь нет таких вот вещей, которые есть у Иоанна Богослова. Вот, но, скажу вам так, нельзя просто так читать Евангелие. Нужно обязательно читать толкование. Обязательно. Поэтому нужно приобрести себе толкование на Евангелие. Хотя бы самый простой Феофилакта Болгарского. Хотя бы это, где вы найдете объяснение многих вещей, не всегда понятных при чтении. Хорошо Иоанна Златоуста иметь. Хорошо обязательно иметь Феофана Затворника, толкование на послание апостола Павла. Это очень хорошо. Епископа Михаила. Я просто называю те толкования, которые действительно многое открывают нам из того, что неясно бывает при чтении. Вот так. Ну, а в отношении банков, да, я прошу за посещение банка $1 000 000, поэтому больше меня никто не приглашает. Что делать? Искушение прям. Да. Ну, пока нет таких приглашений. Да, но если будут, конечно, встретимся, поговорим. Но много других приглашений. Так что здесь необъятное невозможно объять.
Спасибо. Следующий вопрос. Как христианство относится к рождению детей, когда у отца есть семья, а мы, получается, как вторая семья? Детей он любит, дал свою фамилию, приходит к нам каждый день, но живет в своей семье. Он тоже верующий человек и говорит, что у нас другая ситуация. Можно ли мне со временем найти другого мужчину и выйти за него замуж? Или мне нести этот тяжелый крест и смириться с ситуацией?
Я здесь могу дать только личный ответ. И поэтому то, что я скажу, это совсем не является, знаете ли, какой-то истинно непререкаемой. Или даже не претендую даже на то, что это будет действительно верно. Мне кажется, слышите, что я говорю, мне кажется, поскольку такая ситуация, то вы имеете полные моральные основания выйти замуж. искать другого человека и выйти замуж. Полные моральные основания. Такова моя точка зрения. Она исходит не из моих соображений, а из слов самого Христа. Да. И апостола Павла, который говорит, что если муж так, ну, неверующий или согрешающий, готов жить с женой верующей, живите. Если нет, тогда вы свободны. В данном случае, поскольку он уже ушел, то есть нарушил брак, то вы имеете полное право выйти замуж. Исходя из этих вот слов апостола Павла.
Ну, я так понимаю, что здесь ситуация другая немножко. Брак на стороне.
Нет, он изменил. Он нарушил этот брак. Он же нарушил. Так сказать, здесь уже оборвано. А то, что он приходит, это чисто внешняя связь, уже бытовая. А на самом деле он этим актом, что у него другая семья, он уже разорвал брак здесь. То есть он уже фактически не является мужем. А поскольку вы остались без мужа, вы имеете полное право выйти замуж. Так говорит апостол Павел.
Следующий вопрос. Сейчас очень много стали говорить о возрождении древнерусской культуры. А тут возникает повышенный интерес к вере древних славян, то есть язычеству. Многие люди считают, что вера Христа наносная и к славянам отношения не имеет. Рассудите, пожалуйста.
Я вам скажу, мне кажется, что здесь мы немножко преувеличиваем. Совсем немногие, очень даже немногие, которые считают, что христианская вера – это что-то наносное, а вера языческая, которая была до христианства, является исконной нашей верой. Совсем немногие. Каждый разумный человек легко может понять, сопоставив только истины христианской веры с теми истинами, которые ну, известны, хотя уже далеко нам многое неизвестно, с тем, что было. Как вам нравится, когда умирает вождь, и с ним живьем закапывают его и его жен? Вам это нравится? Да. Хороший, да. Какая замечательная славянская была вера. Я боюсь, что содрогнемся мы от многих обычаев, которые были. Князь Владимир совсем не дурак был. Простите меня, что я даже такое сравнение делаю. Или великая княгиня Ольга. Умные были люди. И не случайно они приняли христианство. Вы что думаете, это действительно так? Поехали послы, побыли в Константинополе, ахнули от того, какой храм Святой Софии. Приехали, рассказали, и Владимир сразу пришел. Ничего подобного. Это же только краткое упоминание о том глубоком, серьезном процессе, который шел у князя Владимира – изучение религий. Не просто так он пришел. Помните, послы были и от мусульман, и от евреев, иудеев. И даже потом из Ватикана сколько было. Потом все. Не просто так. Это был серьезный процесс. Процесс какой? Сравнительного анализа. Вот. А то, что сейчас вот есть люди, которые стремятся возродить, да, то это просто, я вам скажу, или мечтатели, или люди, которые совершенно не понимают христианство. Они не понимают, какое благо дает христианство человеку, что наш основной закон – это закон любви, а не закон какой-нибудь даже справедливости, тем более жестокости, да. Не закон силы, и не закон внешней правды, а закон любви. Вот что должно царствовать, что объявило христианство. И в той мере, в какой люди будут следовать этому, будет благо им. Но в той степени, в какой нарушать будут, и получат, естественно, возмездие. Ибо закон нарушать – закон природы. Если хотите, любой – это закон нашей природы. В какой степени будем нарушать этот закон, закон нашей природы, в той степени мы будем страдать. Что вы, христианство открыло удивительные истины для жизни человеческой. Найдите вы более высокий принцип, чем этот. И если бы действительно мы следовали этому принципу, относились со снисхождением, с великодушием, если хотите, с прощением, насколько это возможно, да, наших ближних, наших друзей, наших членов семьи, что это было бы? Мир был бы и в семьях, и в обществе. Христианство приводит к борьбе со страстями, а язычество – к культу страстей. Вы сопоставьте только эти две вещи. Христианство – гордость – это убийственная вещь. Гордость что такое? Я выше всех. Слышите? Я. Я уже на всех смотрю с точки зрения своей ничтожной колокольни. А христианство говорит, это бич. Вы подумайте, сравните только. Культ страстей или борьба со страстями? Гордыня или любовь? Сопоставьте только эти две вещи, и тогда увидите, какое открытие сделало христианство человечеству. Вопрос другой – в какой степени и кто берет это открытие на вооружение? Точно так же, как в науке. Точно так же. Бывают очень хорошие изобретения, и их под сукно кладут. И говорят, и лежит это под сукном. Потом открывают, а как же мы упустили это. Вот так. Так что язычество как раз это, увы, то печальное явление, которое действительно разделялось нашим народом до христианства, но которое благодаря не просто князю Владимиру, я вам скажу, а благодаря еще тому, что в нашем народе хранится вот этот образ Божий, который характеризует особенно, я бы сказал, нашу нацию. В каком смысле? Наша нация все-таки была великодушной. Есть уже элемент был любви, он есть и всегда остается. И потому наш народ принял эту веру христианскую. Вот так. Вот, оказывается, какова ситуация. А совсем не то, что это нам говорят небольшая группа людей.
Следующий вопрос. Если попадаешь в смертный грех, можно ли причащаться? Если нет, то как выбраться из болота грехов без помощи Божией? И как подготовиться к достойному причащению?
Дело в том, что церковь никогда не отлучала человека навсегда от причастия, если даже он впадал в смертный грех. Даже за убийство, кажется, тяжелее уже быть не может. Налагалась так называемая епитимия, то есть срок некий, во время которого человек должен совершать особые молитвы, может, особые даже посты, совершать подвиг особого, может быть, воздержания. Но это вопрос другой. Но никогда церковь не отлучала совсем от причастия. Поэтому, если человек даже впадает в смертный грех, то, конечно, очень было бы хорошо поговорить, найти священника, такого разумного человека, который бы мог на основании святоотеческого учения сказать, что вот некоторое время, допустим, какое-то время вложил, вам нужно подготовиться к причастию, прежде чем подходить. Если раньше вы могли, допустим, каждый месяц причащаться, то здесь, может быть, скажут, может быть, два там месяца, три месяца. Но нельзя отлучаться совсем от причащения. Ибо причащение – это есть огромная помощь, внутренняя помощь человеку. Во-первых, эта помощь происходит в чем? Сама подготовка к причастию – это уже процесс раскаяния, процесс пересмотра своей жизни, процесс покаяния в этих грехах. Это, во-вторых, само причащение тела и крови Христовой является великим, благодатным вспомоществованием человеку. По учению, например, по словам Кирилла Иерусалимского, по учению всех отцов, человек, причащающийся, причастившийся, вот так, причастившись с покаянием, с ощущением своего недостоинства, этот человек становится сотелесным, единокровным Христу. А где Христос, там попаляется все. И все грехи попаляются. Только дай Бог, чтобы человек подошел к причастию с таким сокрушением, о котором он читал у евангелиста Луки, у правого разбойника. Вот если с этим состоянием он подойдет, то тогда это причащение будет огромной помощью, огромной силой, сопутствующей человеку в его духовной жизни.
Алексей Ильич, еще хотел задать вам такой вопрос. В последнее время часто ходят разговоры о том, что поститься перед причастием не обязательно. Так же, как и не обязательно исповедоваться перед причастием, потому что это разные таинства. Ваше мнение какое?
Нет, все зависит. Там не просто же так говорится. По-моему, насколько вот сейчас есть проект специальный о причащении, который рассматривается, там вот такое, вот то, что вы сказали, там без исповеди и даже, может быть, без особого поста, речь идет о пасхальной неделе. Если вдруг у человека, вдруг ему надо на пасхальной неделе преститься. Я вообще всегда я удивляюсь, что вдруг человек провел 50 дней поста, так, когда, пожалуйста, исповедуйся и причащайся в полную меру. И вдруг надо ему обязательно надо на пасхальной неделе, видите ли. И возникает вопрос, как же быть? Исповедоваться или не исповедоваться? Поститься или не поститься? Мне кажется, это уже настолько это искусственно, что даже как-то подчас и говорить не хочется. Ты причащаешься, вот, страстная неделя, пожалуйста, тебе. Да. Вот, но, вот, как я считаю, великое благо, что в нашей церкви еще сохраняется требование исповеди перед причащением. Уже во многих церквах, я уж не говорю о католичестве, протестантстве, там я просто уже не говорю, я рукой машу. В православных церквах уже мы идем по линии наименьшего сопротивления кому, чему? Своему ветхому человеку. Пожалуй, без исповеди, пожалуй, без поста. Знаете, чему это подобно? Вас пригласят вот сейчас на прием к президенту. Вы, пожалуйста, в спортивном костюме сходите, да. Только я не знаю, пустят вас туда или нет. Или еще в пляжном костюме. Оказывается, благоговение, уважение требует соответствующей даже формы. И здесь, когда мы готовы вкусить, если хотите, тело и кровью Христовой, Христа принять. Неужели не понимаем, что нельзя же набить свою животину и идти, да? Наевшись, напившись. Стыдно даже говорить просто. Воздержание – это свидетельство чего? Благоговение. Там, где нет благоговения, там нет вообще религии даже как таковой. Поэтому требуется соответствующий пост. Соответствующие. Какой это вопрос другой? Молитвы требуются. Исповедь. Ну как же это можно не без покаяния подойти к причащению? Это же немыслимо. Если можно, конечно, надо подойти к священнику поисповедаться. Ну уж если уж пасхальная неделя, уж так уже захотелось, я не знаю что. Ну, может быть, здесь, если исповедовались и причащались весь Великий пост, то, может быть, здесь священник может сказать, ну, можете, хорошо, можете без исповеди, как исключение, но ни в коем случае как правило.
Но тут же нужно все равно подойти к священнику и...
Конечно, надо взять благословение. Надо все равно благословение взять. Сказать, батюшка, что мне... Вот, я бы хотел... причаститься. Но как надо мне еще специально вот исповедоваться. Мне пока, сейчас пока у меня ничего нет такого, чтобы обязательно надо сказать. Потому что, может быть, какой тяжкий грех, тогда другое дело. А если ничего такого нет, обязательно надо. Я думаю, священник скажет, ну, на пасхальной неделе, ну, хорошо. Может быть, так скажет. А в отношении поста, ну, по крайней мере, хоть мясо не покушайте.
Угу. У нас новый звонок. Тагил на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Дорогой Алексей Ильич, дорогой ведущий, здравствуйте. Алексей Ильич, хочется поблагодарить вас за ваши лекции. Спасибо вам большое. У меня два вопроса. Первый вопрос касается канонизации Николая II. Как бы из ваших лекций я слышал, что он в свое время и довольно жестоко ущемлял православие. Вот. И отвелся он, и как бы вряд ли человек был верующим друг, но как великий среди всех сразу. Вот поясните, как вы к этому относитесь. И второй вопрос у меня молитва касается. Вот, в ваших лекциях тоже молитва выше текста, ниже текста должна быть немного выше текста. Я вот как-то не пойму. Вот. Или молитва искренняя должна быть внимательная, или невнимательная учитывая. Вот тоже поясните, если можно. Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, о канонизации Николая II можно было говорить, и не только можно, а наш священный синод нашей церкви призвал даже высказать всех свое мнение. И тогда, естественно, выступали люди, например, митрополит Нижегородский Николай, он выступал решительно против, даже у него целый ряд статей есть, митрополит Петербургский Иоанн Снычев, категорически протестовал тоже, поскольку говорил, что он отрекся от престола. Да, я говорил тоже в этом духе. Так, теперь, я считаю, вопрос закрыт. Совершен церковный акт. И говорить теперь об этом, по-моему, не имеет просто смысла. Зачем? Церковь канонизировала, и мы должны, даже те, кто считал, что этого не следовало делать, так как, например, я тоже, я смиряюсь перед решением церкви. Вот так. В отношении же молитв, я вам скажу, вопрос такой. Молитвы, считается молитвой только та, которая совершается с вниманием. Молитва без внимания, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, это есть оскорбление Бога. Нельзя же разговаривать друг с другом, вдруг отвернуться от него, от этого человека, и начать разговаривать с другим. Подумайте, это просто с обычным человеком. А если вы пришли на прием к какому-то человеку очень значительному, стоящему у власти, и вдруг, придя к нему, начнете разговаривать с кем попало, что это будет? Это оскорбление Бога, пишет он. Поэтому молитва должна всегда понуждать себя к вниманию. Ушло внимание, опять собирать и так далее. Должна быть носить благоговейный характер и должна совершаться с покаянием. Там, где нет этих трех условий, там не нужно обманывать себя. Молитвы тогда нет. Тогда мы уподобляемся язычникам, которые тараторят там не знаю что, какие только это молитвы своим богам. Но это есть что такое? Это есть полное искажение веры. Кстати, вот спасибо за ваш вопрос. Скажу вам, по какой причине все больше и большее число христиан теряет ощущение Бога? Потому что совсем не умеют молиться и не учатся ей. Молитве надо учиться. Вот это забыли. Вот играть на каком-то инструменте, все поняли, надо учиться. Изучать какой-то язык – это надо учиться. Любое дело, слесарное, токарное – надо учиться. А молитве даже в голову не приходит такое. Надо учиться. Оказывается, учиться надо. И вот утверждают, что самые лучшие средства для того, чтобы научиться молиться – это молитва Иисусова. Краткое «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Это же можно еще успеть со вниманием? Да, это можно. Вот и начни. Раз, другой, третий, пятый. Ах, улетел. Вновь вернись. Молить, оказывается, надо учиться. Вот главное слово, которое нужно запомнить. Нельзя же относиться так, как-то я просто поражаю, бессмысленно. А у нас до чего доходит? Перед обедом «Отче наш» как читают. Вы только подчас послушайте. Стыдно становится. Отче наш, это что такое? Это кому вы читаете молитву? Что за безумие? Это верующий человек, да? За столом сидим часами, а молитву прочитать с благоговением, так же, как и после стола, не можем. Быстрей. Так вот, самое главное, что, о чем сейчас, надо бы действительно говорить как можно чаще и больше. Надо учиться молитве. Так же, как мы учимся языкам и прочим, и различным видам искусств учиться. А то мы думаем, просто молить, как будто, знаете, что это такое, молить. Ну, хорошо, вот вам скрипка, вот вам смычок, давайте, играйте. Что будет? Понимаем, что будет? Понимаем. А почему же вы здесь так легко говорите о молитве? Учиться надо. –